Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
«Между храмом и библиотекой». Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Между храмом и библиотекой». Обычно ее ведет историк Дмитрий Володихин, но сейчас это мы берем у него интервью. Сегодня мы представляем свежую его книгу «Полководцы первых Романовых». Она вышла в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
У вас в этой серии уже были книги «Полководцы Московского царства», «Полководцы Святой Руси». А с чем связан выбор новой темы? Что этих людей объединяет?
«Полководцы первых Романовых» — это прежде всего люди, которые прошли через огненное горнило смуты. Испытывались их нравственные качества, испытывались их таланты как полководцев, как военачальников. Это, пожалуй, самое важное. Видите ли, смута кого-то из великолепных полководцев погубила. Так, например, знаменитый Михаил Васильевич Скопин-Шуйский не дожил до окончания смуты. Он то ли скончался, то ли погиб от отравления в 1610 году. Прокофий Липунов, также незаурядный военачальник, был убит в апогее смуты. Таким образом, многие не дошли, повторяю, до того момента, когда Бог дал занавес над этим полем печали. Кроме того, некоторые полководцы, участвуя в смуте и, в общем, неся ответственность за ключевые сражения, опозорились, проиграли. Очень нехорошо обошлась судьба с младшими братьями царя Василия Шуйского, Дмитрием и Иваном. До сих пор, в общем, в русской истории одна из наиболее тяжелых военно-политических катастроф – это битва под Клушино, проигранная Дмитрием Шуйским. Что ж, мне осталось всего-навсего отобрать тех, кто в конечном итоге показал, что он, ну, если не гений нравственной чистоты, то не опозорился в конец, не сбежал, не сделался фатальным перебежчиком во вражеские ряды и вместе с тем показал успехи на поле брани. Вот эти полководцы-то и вошли в книгу. В основном все они жили при Михаиле Федоровиче. Почему написано «Полководцы первых Романовых»? Потому что один из героев, князь Борис Лыков-Оболенский, дожил до царствования Алексея Михайловича и скончался уже в годы его правления.
Дайте вашим героям краткую характеристику.
Всего в книгу вошло 4 биографических очерка. Ну, давайте краткую характеристику князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Довольно сложно, он известен всем и каждому. Я скорее старался не столько оценивать нравственно его поведение в смуте, сколько оценить его военные заслуги. И для эпохи смуты это был человек, на котором очень многое держалось, как на прямом, честном, отважном, стойком военачальнике, который не склонен предавать. Вот эта твердость, чистота заставили современников Пожарского, наряду, кстати, с патриархом Гермогеном, одинаково называть адамантами, то есть алмазами. И это, конечно, абсолютно честно заслуженное прозвище. Более того, я бы сказал, что, например, историк Костомаров пренебрежительно относился к тактическим талантам Пожарского. Это, в общем, неверно, потому что за Пожарским целый ряд выигранных сражений, и уже на исходе смуты в 1615 году он встретился в бою у Орлова городища со знаменитым авантюристом, полковником Лисовским, и Лисовский в этом столкновении потерпел поражение. Итак, чист, честен, прям, тверд, хороший военачальник. Следующий герой — Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Собственно, на памятнике, который стоит на Красной площади, 2 человека, Минин и Пожарский. Там невидимо присутствует место 3-го вождя земского ополчения, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого. Это его ополченцы участвовали вместе с бойцами Минина и Пожарского в сражениях с Хаткевичем за Москву в 1612 году. Это его ополченцы взяли Китай-город, это было последнее боевое столкновение с захватчиками, которые держали под контролем Китай-город и Кремль. Собственно, после этого началась капитуляция противника и очищение ядра русской столицы. И Трубецкой был своего рода вождем казаков, понимал их хорошо, несмотря на то, что был аристократом. И в 1618 году, когда казаки, не желая защищать Москву, побежали из города, Трубецкой нагнал их и вернул. Что для этого надо было сделать, мне непонятно. Это какой-то подвиг, может быть, ему Господь помогал. Но вот во всяком случае, Трубецкой — это 3-й вождь земского ополчения, спаситель Москвы вместе с Пожарским и Мининым в 1612 году и спаситель Москвы в 1618 году. 3-й персонаж — Михаил Борисович Шейн, человек удивительной и страшной судьбы. За ним почти не числится заметных тактических успехов. Ну вот в 1632 году он взял Драгобуш. Это, пожалуй, самый больший его успех за всю его воеводскую судьбу. Есть 2 поражения в делах, которые фактически решали судьбу России. Шейн защищал Смоленск в 1609-1611 годах, защищал до последней крайности, бился насмерть с ордами польского короля Сигизмунда III, и лишь в полном изнеможении воинство Смоленск был взят, но Шейн настолько измотал королевскую армию, что уже до Москвы она не дошла. Он же, Шейн, в 1632-34 годах пытался отбить Смоленск, и опять же целый каскад страшных битв, разгром корпуса противника, который пытался деблокировать Смоленск, затем сражение с армией короля Владислава, поражение, капитуляция и казнь. Мне хотелось бы исправить пренебрежительный взгляд современников и потомков. Ну, нет, скорее у современников пренебрежительного взгляда не было. Это искусственный взгляд, созданный уже с течением времени на Шейна, как на чрезвычайно пассивного, неумелого воеводу. Нет, Шейн сделал все, что от него зависело. Максимум того, что можно ждать от человека. И он был очень хорош под Смоленском, и когда его брал тоже. Но, видите ли, есть еще и вторая сторона дела. Армию надо как-то снабжать. Ей нужны подкрепления, ей нужна артиллерия, ей нужны припасы. А все это из Москвы не приходило. Поэтому, в сущности, не Шейн проиграл дело, а московские снабженцы, скажем так, стратегическое и логистическое командование этой войны подвело, подставило Шейна, оно же его оклеветало и убило. Этот человек заслуживает славы настоящего русского богатыря, который ушел в могилу опозоренным, но, тем не менее, имя его честно и заслуживает доброй славы. Ну и, наконец, последний, князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский. Этот был не столь нравственно чист, как Шейн и Пожарский. В эпоху смуты он, бывало, и перебегал на ту сторону, которая посильнее, но он спас династию Романовых дважды. Я не говорю, что у него других тактических успехов не было. За ним несколько громких побед. Так вот, он спас династию Романовых в 1614-15 годах, фактически подавив страшное, разраставшееся как раковая опухоль на севере и в центральных областях России казачье восстание, точнее сказать, казачий мятеж. И Лыков-Оболенский показал себя и отличным полководцем, и вместе с тем честным человеком. Бил казаков, пока не сопротивлялись, а когда они сдались, обещал им, что всех доведет до Москвы целыми, невредимыми, никому не причинит вреда. В условиях смуты слово свое сдержать при таком накале эмоций, когда только что люди бились насмерть, чрезвычайно сложно. Оболенский выдержал все возможные соблазны, и казаки дошли целыми, невредимыми, как им было обещано. Ну и, наконец, более поздний период, 1618 год, опять казачий мятеж на севере. Лыков-Оболенский казаков не любил, но он пришел к ним и по распоряжениям из Москвы поклонился и на условиях, выгодных для казачества, принял казаков на службу. То есть мятежников превратил в часть русской армии. Поверьте, ему это было в нравственном плане крайне тяжело. Но он полководец с огромным опытом и, знаете ли, очень честолюбивый человек. Наступил на горло собственной песни ради Бога и ради царя Михаила. Ну что же, это привело к успеху. Вот мои герои, вот их характеристики, вот их добрая слава.
Трое из ваших героев дожили до Смоленской войны. Почему их участие не предотвратило поражение?
Да, Смоленская война 1632-1634 года – одна из самых тяжелых в реестре войн Московского царства 17-го столетия. Нельзя сказать, что она была вчистую проиграна. Некоторые территории, незначительные, правда, удалось отбить у Речи Посполитой, но Смоленск, город, ради которого фактически и начали боевые действия, вернуть не удалось, и под Смоленском наши войска, к сожалению, потерпели поражение. Я уже говорил, из-за нерасторопности властей, стратегического командования, неналаженной логистики. Мои персонажи ничего не могли сделать. Дело в том, что Трубецкой уже лежал в могиле несколько лет как. Пожарский участвовал в боях только на периферии войны. Он с основными силами врага не вступил в сражение. Но он был там, где ему велели быть. Борис Михайлович Лыков-Оболенский перед самой войной отказался принять положение второго воеводы при основном воеводе Черкасском. Он не признавал над собой власти другого военачальника, хотел вести армию сам, разругался с Михаилом Федоровичем, разругался со всем двором. Понимаете, он вот не просто подчинялся Романовым, он эту династию нежно любил, как свою родню. Он был соединен с Романовыми брачным свойством. И он о Михаиле Федоровиче заботился чуть ли не как о сыне родном. А в этом случае сказал: нет, не пойду, на этих условиях не пойду, не пойду и все. И он был тяжело наказан, конечно, но в результате для него всякое участие в войне было абсолютно отрезано в любой роли. Ну и, наконец, Михаил Борис Шейн. Этот под Смоленск ходил и проиграл. Но о нем я уже говорил. Не он виноват. Его прах да покоится с честью. Его подвели, подставили, и этот глыба-человек в одиночку страшную тяжесть Смоленской войны просто не мог выдержать на своих плечах.
И еще раз, Смоленская война. Кто из ваших героев водил в бой полки нового строя?
Ну вот, собственно, половина или около того армии, которая пошла под Смоленск, по дороге взяла Драгобуж и несколько других городов и крепостей, она состояла из полков нового строя. Пехота, вооруженная, обученная по европейским образцам, превосходно организованная, конница, в том числе тяжелая кавалерия, рейтары — это те люди, которых водил в бой Михаил Борисович. Ну вот, основной стратегической задачи армии не выполнила и вернулась большими потерями назад. Однако на примере Шейна учились следующие полководцы, те, кто придет за ним на поля сражений и поведет в бой полки нового строя. Это другая война. Это война, в которой вместо конницы, как привыкли в Москве, на полях сражений преобладает пехота. И это другая война с той точки зрения, что это война маневренная. А полки постоянно двигаются. Они могут выполнять довольно сложные повороты на поле боя, и они не утрачивают стойкости после того, как, допустим, в первой сшибке они потерпели поражение, они могут вновь и вновь вступать в бой. То есть эта армия, конечно, сильнее прежней, в основном опиравшейся на мощь конного ополчения русских помещиков. И вместе с тем эта армия уязвима по той причине, что она постоянно требует огромных усилий по обеспечению. Это очень дорогая армия. Для России большое затруднение было всерьез и по-настоящему содержать эту новую, отлично вроде бы вооруженную, организованную армию. Казна пустовала из-за этих самых полков нового строя. И чуть только они лишались обеспечения, боеспособность их падала. Они были хороши, когда их боевые действия были подготовлены со всех сторон, и прежде всего с точки зрения тылового обеспечения. Шейн наглядно показал: хотите, чтобы эти полки побеждали? Пожалуйста, они будут побеждать, но дайте им все, что нужно. А если не дадите, пеняйте на себя. В этом был урок. Урок, полученный горькой судьбой воеводы боярина Шейна, человека удивительных нравственных свойств и качеств, богатыря, стоявшего за Россию до последней крайности. Ну и однако, судьба его печальна, но урок его не прошел даром. В следующей войне с Речью Посполитой полки нового строя все-таки побили неприятеля.
Есть ли в планах у вас продолжение цикла о полководцах?
Ну, это очень сложно. А если быть до конца честным, то средневековая Россия, Россия допетровская, конечно, дает еще одну очень важную тему. Тему полководцев, которые сражались за Малороссию, Северские земли и Смоленск в огромной огненной долине войны 1654-1667 годов и впоследствии в войнах, которые ее продолжили. То есть это битвы за Чигирин при царе Федоре Алексеевиче, это крымские походы Голицына и так далее. Вот это как раз сплошь история русской армии с точки зрения полков нового строя. Но, знаете, каждая такая книга требует нескольких лет внимательного прочтения источников и литературы. Так что если я соберусь делать книгу «Полководцы войны за Малороссию», то нужно сделать определенные усилия над собой и хорошенько поработать на протяжении нескольких лет. Бог даст, будет такая книга. Ну, а не даст Бог, что поделаешь.
Помоги, Господи. Дорогие братья и сестры, сегодня мы брали интервью, касаемое новой книги, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей» под названием «Полководцы первых Романовых», которую написал Дмитрий Володихин. Благодарим вас за этот замечательный рассказ об этой книге. Вела передачу Валерия Амплеева.
До свидания.
Прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Страстен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или плохо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. С демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но то, что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Преподобный Антоний Великий. Наставление о доброй нравственности и святой жизни в 170 главах. Глава 150-я.
апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение и размышления над апостольскими посланиями. Сегодня мы будем читать первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. Я буду читать, а протоиерей Георгий Климов объяснит нам прочитанное мною. Итак, Павел и Силуан и Тимофей, церкви фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каково были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Ибо от вас понеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они рассказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Глава первая маленькая, но, как всегда, каждое слово требует размышления и толкования. Но прежде всего красивые слова «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» говорят три человека – сам Павел, и Силуан, и Тимофей. Как так получается? Почему в этом послании как бы три автора?
Ну, вообще, когда мы рассуждаем вот о первом послании к фессалоникийцам апостола Павла, мы должны, конечно, сказать, что апостол Павел никогда просто так ничего не делает, в том числе вот и упоминания о Силуане и Тимофее для церкви фессалоникийской, видимо, были очень важны. Они, эти имена, значили немало для фессалоникийцев, а причина этого, ну, кроется именно в том, что апостол Павел вместе с Силуаном и Тимофеем устраивали церковь фессалоникийскую. Об этом мы достаточно подробно читаем в 17-й части и 18-й главах книги Деяний и понимаем, что апостол Павел один вряд ли мог бы справиться вот с тем трудом достаточно серьезным, который ему предстоял по созданию церкви.
А вот нельзя ли немножечко поподробнее? Что за такой труд большой? В чем он состоял? Ну, я так представляю, что вот он пришел, какая-то община, нашли помещение, он проповедовал. Да,
в том-то и дело, что общины-то никакой и не было. Ведь в книге Деяния мы читаем, что апостол Павел, изгнанный из Филипп, пришел, как традиционно шел по Великой Греции, в данном случае речь идет о Македонии, это одна из, ну, северная глобальная часть Великой Греции. И вот из Филиппа прибывает апостол Павел в Фессалонике, традиционно приходит сначала в иудейскую синагогу и начинает там проповедовать именно иудеям, знающим веру в единого истинного Бога, о том, что Иисус из Назарета есть тот обетованный Мессия или Христос, Мешиах, как его зовут иудеи, которому надлежало прийти в мир и спасти. Но слово апостола Павла, ведь оно всегда имело очень важное учение, неожиданное для иудеев. Вот и многие поэтому соблазнялись именно словами о том, что Иисусу, как Христу, надлежало пострадать, умереть, воскреснуть и потом уже дар спасения принести. Ну или вот как вот в послании к фессалоникийцам апостол Павел говорит о том царстве, в которое Господь Иисус Христос должен вести верующих людей. В общем-то, эта проповедь о царстве, она всегда для иудеев была крайне важна, потому что они чаяли этого царства. И апостолу Павлу очень важно было иудеям раскрыть вообще, что это за царство, концепция того истинного царства, учение о котором приносит Господь. Ведь они ждали царства-то другого. Ну и вот книга Деяний говорит нам о том, что апостола Павла не приняли практически вот в этой синагоге. Часть, конечно, последовала за апостолом Павлом, но, в общем-то, вытесненный из синагоги за ее пределы, он вынужден был остановиться, ну, полагают, что это действительно был один из родственников, может быть, дальних, некий Иосон, в доме Иосона, и там уже проповедовать о Христе. Срок, который книга Деяний ставит, он достаточно небольшой, всего 3 недели. Но, по всей вероятности, вот то обилие слов и благодати, которые изливались из уст апостола Павла, они создали, они сплотили настоящую церковь. И говорится о том, что там много было не только иудеев, но еще и эллинов, то есть те, кто принадлежали именно языческому миру и имели многобожие как свою религию до того, как принять слово апостола Павла, как принять его учение. Однако, наверное, проблема сразу здесь, она обозначилась, она вылезла какая? Вот иудеи, будучи ревностными в деле, ну что ли, проповеди именно того царства, которого они чаяли, не могли потерпеть, что такой, в общем-то, достаточно серьезный богослов, даже с их точки зрения, как апостол Павел, учит о каком-то царстве другом. И, естественно, это не могло не, ну что ли, вылиться, как это традиционно происходило вот в деле миссионерских путешествий апостола Павла, то, что иудеи стали клеветать на Павла, стали клеветать, ну и самый простой способ заключался именно в том, что они стали обвинять апостола Павла, и обратите внимание, не то, что он о другом каком-то царстве учит, а то, что если есть царство, есть какой-то другой царь. И апостол Павел говорит о том, что этим царем является не кесарь, не император. Понимаете, вот они вот этот момент такого как бы политического саботажа сразу вводят вот в канву.
Манипулирование словами,
манипулирование, подмены. Да. И сразу, понимая, что они сами вряд ли что-то смогут сделать, подключают против апостола Павла и против церкви, соответственно, Фессалоникской, сразу государственную власть. Потому что какая власть потерпит, что есть какого-то другого кесаря-царя проповедует?
Но тоже происходило-то и в Иерусалиме, Господи.
Вот. И поэтому...
Абсолютная кайка.
Абсолютно верно. Ну, потому что иудеи в этом-то как раз они были сильны. Так вот, в данном случае мы понимаем, что на фоне всего этого апостолу Павлу приходилось созидать церковь, и сколько было трудов и потов положено апостолом Павлом для того, чтобы ну, вот, создать эту церковь. И внешне и внутренних, и переживаний. Ну, вот тут только мы как бы догадываемся интуитивно, что это был колоссальнейший труд. И вот апостол Павел здесь, приветствуя своих возлюбленных, надо сказать, что вот эта Фессалоникская церковь была одной из первых, которую апостол Павел создал, одной из первых. Ну, и по всей вероятности столько было вложено апостолом Павлом вот именно любви, прежде всего, его сердечной и заботы о спасении этих людей, что апостол Павел воспринимает их именно как своих родных, как чад своих. Вот толкователи, допустим, обращают внимание, что здесь послание начинается не со слов, как ну, делал это апостол Павел. Апостол Павел, апостол Христов, апостол Господу Павел. Здесь просто Павел. И в каком-то смысле, возможно, это свидетельствует о чем? О том, что Павел вот на этот момент, когда обращается к фессалоникийцам, а это приблизительно где-то, наверное, 52-й, 53-й год, вот так полагают. Кстати, послание к фессалоникийцам, считается, было написано чуть ли не первым из корпуса послания апостола Павла. А по некоторым исследованиям даже проходит мысль о том, что это вообще чуть ли не первая книга всего Нового Завета. То есть это очень раннее послание. И вот в данном случае здесь мы понимаем, что апостол Павел настолько открыт и настолько уверен, что его знают именно как Павла, что он не представляется, апостол он или не апостол, он Павел. Вот. Ну и то же самое мы должны говорить о Силуане и о Тимофее. Но вы спросили все-таки еще по поводу, зачем здесь упоминается Силуан и особенно Тимофей. Речь идет вот о чем. Чуть попозже апостол Павел упомнит о том, что он хотел сам бы их лично видеть, фессалоникийцев, но там сатана воспрепятствовал, он так и скажет, и поэтому был послан Тимофей к ним, для того, чтобы разузнать, как они живут, и какие у них есть проблемы, или какие успехи в деле спасения. И поскольку Тимофей действительно пришел и разузнал, и вернулся к апостолу Павлу, доложив, о всей ситуации, то апостолу Павлу, конечно, очень важно было упомянуть, что он это письмо уже пишет, будучи полным извещенным о том состоянии, о проблемах и о успехах, которые Фессалоникийская церковь имеет. Вот, мне кажется, это тоже достаточно важный момент для апостола Павла. Ну, а вот это традиционное приветствие, благодать вам и мир, это своего рода, конечно, автограф апостола Павла, которым он приветствует, причем вот благодать, это, наверное, все-таки слово из иудейских приветствий, мир, это слово из греческих приветствий. То есть, в данном случае здесь для апостола Павла очень важно, ну, как мы говорим, говорить на понятном языке, для всех. Хотя вот блаженный Феофилакт обращает внимание на это приветствие апостола Павла, говорит о том, что с благодати спасения начинается, а миром заканчивается. То есть вот для апостола Павла вот в этом одном посыле благодать вам и мир уже, в общем-то, ну как бы кроется или посылается вот это посланием о том, что в общем-то, у вас все хорошо, и я об этом знаю. То есть, очень важное свидетельство, которое между строк читают, в данном случае фессалоникийцы, но мы видим, что вся первая глава, это, в общем-то, глава, которая может быть понятна только тем, кто внутренне переживал и был свидетелем того, как апостол Павел подвязался, как он с ними общался, как они ему отвечали, потому что тут практически одни местоимения и междометия. Мы тут, в общем-то, понимаем, что это какая-то очень внутренняя, можно сказать, в хорошем смысле, такая вот интимная беседа между апостолом Павлом и представителями Фессалоникийской церкви.
Батюшка, ну, такое возвышенное и очень красивое приветствие. Да. А в церковной истории, ну, так хочется его повторить, как бы, и уже привести в быт, вести церковный. Кто-то пытался это сделать? Это как-то подражательное было? Или
ну да,
такого
конечно.
Не было?
Нет, это было. Это было, это и есть. Но вся проблема заключается, как мне кажется, вот, ну, нельзя сказать там современного христианина или современного православия, в том, что вот часто употребляемые слова и термины, которые несут колоссальнейшее значение, в общем-то, в себе, и вот эту благодатную силу, они настолько часто звучат для нас, в общем-то, не живущих жизнью во Христе, что становится банальностью, на которые мы не обращаем внимания. А вот если бы мы обращали внимание, ну вот ради интереса попробуйте обращать внимание, мы увидим, что эти слова часто употребляются. Ну и одно из, наверное, самых частых и серьезных употреблений – это все-таки наш евхаристический канон, который начинается со слов «благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами». Это, в общем-то, ведь об этом же.
Но это в церкви, это да. В храме, это на богослужении. А в быту такого нет же?
В быту, ну, наверное, есть. Ну, как же нет? Наверное, есть. И если бы мы, наверное, часто использовали сами эти слова, попробуйте. Вот попробуйте,
тогда,
придя,
знаете,
в какое-то общество верующих,
преподобного
скажите эти слова. Да это сразу человека по-особому располагает к вам и отрешает от, ну, может быть, тех каких-то предвзятостей, которые человек по отношению к вам может испытывать, когда, если он верующий, он действительно из уст ваших слышит вот это вот приветствие, которое, ну, вот, восходит своими корнями к первоисточнику, к апостолу Павлу.
Да, благодать вам и мир. Преподобный Серафим, радость моя. Да. Немногие же из нас это сейчас могут так искренне повторить, как преподобный Серафим.
Но эти слова, понимаете, если мы говорим о языке сердца, конечно, это был язык сердца апостола Павла. Он этим жил. И поэтому он по-другому, наверное, никак не мог сказать. А у нас часто и мы из себя слово «привет»-то выдавить не можем, не то, что там «благодать вам и мир».
Здравствуйте.
Да, ну, что-то вроде того.
Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа, пред Богом и Отцом нашим.
Третий стих очень важный, конечно, для апостола Павла. Хотя он проходит по многим посланиям. Вот если мы в него внимательно всмотримся, то увидим, что здесь апостол Павел свидетельствует о важности трех великих добродетелей христианских – вера, надежда, любовь. Правда, здесь мы видим, стоит сначала дело веры, потом стоит труд любви, и потом терпение и упование, что можно, в общем-то, рассматривать именно как надежду на Господа. Вот здесь под делом веры мы должны понимать, наверное, все-таки постоянство в вере. Именно не просто поверил, а ты постоянно находишься в этом деле. Оно не просто, как мы понимаем, было у фессалоникийцев, поскольку гонения и опасности, которые преследовали не только апостола Павла, но и их, оно заставляло их быть исповедниками. Потом здесь плавно это дело веры перетекает, конечно, в труд любви, потому что устоять в деле веры, если ты не любишь Бога и не любишь того, кому ты обязан своим спасением, по сути дела, ну или откровением о спасении, то есть апостола Павла, без этого труда невозможно устоять, потому что любовь истинная, непростая, как мы читаем там, у блаженного Феофилакта, кажется, любовь непростая, а истинная, она требует всегда труда, труда самопожертвования, готовности жертвовать собой. Ну и последнее стоит здесь, терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа. Ну здесь мы это можем понимать, почему на последнее место ставится на надежда, а не любовь в этом послании, то практически все толкователи говорят, что послание особое. Оно именно в самом конце будет фессалоникийцам раскрывать учение о пришествии Господа, то есть упование на то, что Он придет. И вот это учение о так называемой вот этой парусии, оно, конечно, требовало и требует всегда от верующего человека очень большого упования на то, что это произойдет.
А что такое парусия?
Ну, парусия — это, по сути дела, есть не что иное, как эсхатологическое свершение учения о втором пришествии нашего Господа. И вот для, в данном случае, апостола Павла очень важно сразу задать этот тон. Кстати, первая глава, вот которую мы сейчас прочитали, 10 стих, опять дублирует практически эту мысль, где мы читаем: «И ожидать с небес Сына Его», видите, «которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего века». То есть все послание будет, ну, в каком смысле, пронизано вот этой очень важной мыслью. По всей вероятности, апостол Павел сподвигается вообще писать это послание отчасти, потому что одной из серьезных проблем у фессалоникийцев было именно, возможно, уже начинающее давать крен, то есть в неправильное восприятие учения о втором пришествии. И потом, вот мы будем читать это в 4 главе и в 5 говорить об этом, он как раз будет раскрывать ту истину, которая есть откровение Божие, как оно на самом деле все должно произойти. Но перед тем, как фессалоникийцам дать возможность это учение в истине услышать, апостол Павел все-таки о многом свидетельствует именно с положительной точки зрения, похваляет их за то и за другое, говоря о том, что в принципе, в целом фессалоникийская церковь может быть, ну, именно образцом для подражания. И потом вот там последующие слова, вот мы от них уже читали, они как раз об этом свидетельствуют. Вот где говорится, ну, допустим, о том, что вот 7 стих: «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае». Ну, напомню, что Македония и Ахая – это две огромных области Великой Греции, которые из себя, по сути дела, всю ее и составляют. И поскольку все-таки Фессалоники, или Солунь, как мы говорим по-славянски, этот город находился на вот этой Великой Римской дороге, то, естественно, то, что происходило в Фессалониках, получало возможность стремительно практически распространяться по всей Великой Греции. Это самое мы можем применить именно и к известиям, которые пошли по этой дороге вместе с проповедниками о том, что апостол Павел устроил церковь в Фессалониках. И вот он здесь говорит: «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Ну вот тут, наверное, самое главное поставить вопрос, вот почему именно фессалоникийцы стали образцом веры. Вот здесь какой критерий образца веры задается? Потому что одно дело поверить. Поверили филиппийцы, да, поверили там колоссяне, ну, мало кто поверил. А почему они именно явились образцом веры? И вот здесь, ну, мне кажется, что апостол Павел прославляет именно их, ну, нельзя сказать, вот за чистоту веры. Понятно, что это чистота веры. А вот именно та самоотверженность и стояние в вере, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, пытающиеся вот фессалоникийцев заставить отречься от Христа, вот это всегда является образцом.
Вот он же и пишет здесь, да, что тут не все так просто.
Не все просто,
потому абсолютно. Что, да, «И вы сделались подражателями нам и Господу,
да,
принявши слово при многих скорбях, с радостью Духа Святаго».
Вот, да, вот этот стих он, объясняемый толкователями, по сути дела, есть не что иное, как свидетельство, но даже не того, что фессалоникийцы находились в гонениях и испытали великие гонения, а есть свидетельство того, что истинных подражателей Господу, имеющих и пытающихся сохранить истинную веру, несмотря на внешние тяжелейшие обстоятельства, Дух Божий радует. Что значит радует? То есть согревает теплотой особые их сердца и дает им возможность радоваться о том, что они с Господом. Потому что истинная вера, по объяснению святителя Иоанна Златоуста, она объясняется не только тем знанием, которое ты о вере знаешь, но еще истинная вера и свидетельствуется о том, что ты находишься в гонениях. Если эти обстоятельства есть, и в них ты радуешься о Господе, значит, ты в вере. И вот, пожалуй, это самое важное, что апостол Павел хочет фессалоникийцам засвидетельствовать. С другой стороны, конечно, говоря об этом, апостол Павел понимает, что позже ему придется, ну, сказать несколько уже нелицеприятных слов для фессалоникийцев. И, имея вот это утверждение, о котором сейчас мы говорим, это, ну, что ли, возлагает на них особую ответственность исправляться в том, на что им будет апостол Павел указывать. Исправляться, потому что вот эти все слова, особенно вот этой первой главы, да и последующие, это есть не что иное, как тоже своего рода гимн любви, но не Богу, а фессалоникийцам со стороны апостола Павла. И вот для них, ну, мы представляем, что когда человек из порыва или позыва любви к тебе что-то обращает, это всегда особая ответственность. Всегда безотказно действует. Апостол Павел об этом знает, конечно.
Ну, мне кажется, что вот это как бы удачное подражание нам и Господу, апостолу Павлу и Господу, во многом связано с тем, что, как пишет апостол, потому что наше благовествование у вас было не в слове только,
да,
но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Вот что это могли быть за удостоверение, что за такая сила, как это вообще?
Ну, стих, да, который пятым является в первой главе, он, по сути дела, открывает нам о том, что, наверное, обстоятельства проповеди апостола Павла были настолько непросты в Фессалоникийской церкви, что Бог помогал апостолу Павлу. То есть, когда мы говорим о том, что благовествование у фессалоникийцев было не в слове только, но и в силе, то здесь вот, вот этот термин «сила» подразумевает чудеса, которые апостол Павел совершал. Именно возможность свидетельствовать язычникам. Ну, а язычникам чудеса были необходимы, по объяснению тоже святых отцов, для чего? Для того, чтобы вывести их из пропасти такого жестокосердия и нечувственности, чтобы их сердца стали чувствительны, такого рода реанимационные меры. Так вот, в данном случае совершались чудеса. Дальше. И во Святом Духе. Вот иногда понимают, что во Святом Духе, то есть, опять же, речь идет о чудесах. Апостол Павел мысль как бы усиливает или запараллеливает. Но все-таки, наверное, мы должны понимать, что во Святом Духе это значит, что проповедь апостола Павла обиловала божественной мудростью. То есть это были слова действительно Бога Духа Святаго, направляемые именно на то, чтобы учение, которое апостол Павел как откровение о спасении принес, оно было принято. То есть это словеса мудрости, или лучше сказать, премудрости было. Ну и со многим удостоверением, как вы сами знаете, вот этот момент здесь, он тоже, наверное, требует все-таки понимания какого? То, что сама по себе благодать, которую апостол Павел сообщал, именно сообщал этим людям, этим верующим, вот через те чудеса или через те слова, которые он произносил, она согревала теплотой их сердца. Они сами в себе получали это наиважнейшее свидетельство о том, что жив Господь, о том, что есть Царство Божие, о том, что путь спасения открыт. Вот в данном случае апостол Павел, конечно, не случайно им обо всем об этом напоминает. Напоминает, чтобы возвести их, ну что ли, духом, вот именно к воспоминанию тех отношений, в которых апостол Павел с ними находился. До, в общем-то, сравнительно недавнего времени. И вот тут еще одна проблемка вскрывается, которую апостол Павел чувствует, по всей вероятности, по сообщениям Тимофея. Ведь не дремали иудействующие. И в данном случае, с одной стороны, власть провоцировалась на то, чтобы воздвигнуть гонение на христиан фессалоникийцев. А с другой стороны, действовали они как? Вот как обычно они действовали, обвиняя апостола Павла в том, что он льстец, обманщик, корыстолюбец, что это исключительно у него преследуются свои какие-то интересы. И вот апостол Павел говорит о том, что вспомнить, в каких отношениях мы с вами находились. И потом он несколько свидетельств сейчас во второй главе скажет, что это был за труд, который, ну, на 300% свидетельствует, что никакой корысти быть не могло, никакой льсти, никакого лукавства, ничего подобного даже близко не было.
Мне кажется, основной смысл вот этой первой главы, первого послания, заключается в предпоследнем, 9 стихе, где он говорит о славе, то есть как они обратились на самом деле, какой силы должно быть впечатление от посещения апостолом вот это общение, да, как он созидал ее, это же происходило действительно вот с этими многими удостоверениями, и он говорит, что это, я представляю, что, как это могло быть, вот эта слава, которая как просто ветер пошла по всей Македонии. И настолько, что даже не нужно рассказывать, куда бы он ни приходил, получается, все уже знали, да, вот что это приходит, было, как это было, какое впечатление произвело.
Хочет с радостью рассказать о фессалоникийцах, а там уже ему со всеми подробностями рассказывают.
Ибо сами они уже рассказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному.
Да, верно, но с другой ведь стороны тоже очень важно для апостола Павла. Он хочет фессалоникийцам сказать, что они, ну что ли, достигли достаточно высокого уже уровня, ну вот именно делания в деле своего спасения, и обратно дороги быть не может. И если сейчас, ну, допустим, вот апостол Павел пишет из Коринфа, допустим, это послание, был в Афинах перед этим совсем недавно, если там уже говорят о вас такое, то смотрите, братья, берегитесь. Если вы не будете соответствовать этому, это будет укор и стыд и для вас, и для меня. Вот это тоже педагогический, наверное, момент апостола.
Ну и нам важно иметь это в виду, чтобы не зазнаваться, когда мы вдруг впечатляемся Священным Писанием и так восторгаемся, и хотели бы и жить, и начинаем жить, и она слава какая-то пойдет. О, мне кажется, это опасно. Очень опасно.
Верно, верно. Но с другой стороны, именно ценность вот Слова Божия именно в том, что мы не можем не сопоставлять свою жизнь с той жизнью, идеальной в каком-то смысле, которую апостол Павел обозначает. И ведь это очень для нас важный критерий, насколько хорошо мы живем или насколько плохо. И всегда есть свидетельство, что нам в чем каяться всегда есть, вот к чему стремиться.
Поэтому это вечные послания, вечное благовестие всем нам. Сегодня мы читали первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, главу первую. Толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Осенний месяц тих и ласков, нас до утра постережет. Дитя мое, закрой же глазки, поспи, покуда без забот. Я сказки сказывать не мастер, и убаюкать не смогу. Так пусть тебе приснится счастье на том, на взрослом берегу. Ты скоро станешь понемногу учиться топать по земле, и, может быть, познаешь Бога и то, что мир лежит во зле. А ты, дед месяц, ты проснешься, но пока прильни к груди, не распадешь и разобьешься. Все впереди, все впереди. И в кровь разбитыми устами не умоляй прохожий люд. Ты встанешь, непременно встанешь, иначе по тебе пройдут. Нет-нет, мой ангел, спи спокойно, да сохранит Господь в пути. Горит лампада пред иконой, и только счастье впереди. Ты подрастешь, ты возмужаешь, лицом хоть на стену приклей, и не увидишь, не узнаешь ни дурдомов, ни лагерей. И верный верностью до гроба друг руку помощи подаст. Твоя веселая зазноба тебя, конечно, не предаст. Ты никогда не станешь плакать, не повстречаешь грязь и ложь, и потому, не зная мрака, ни разу бритву не возьмешь. И так до самого погоста пройдешь душой и телом здрав, в уединении ко росту не будешь отдирать от ран. Куда-то месяц закатился, оставив звездочку одну. Прости, мой милый, я забылся, я сказку новую начну. Ты бросил мир и стал духовным, чтоб умолять за свой народ. Но знай, духовное с греховным по жизни рядышком идет. Давай с пеленок разбирайся, не то до облак вознесут и белым клобуком украсят, и в депутаты изберут. Так почивай же до рассвета, греха не знающий малыш. Всего достигнешь в жизни этой, но в правде вряд ли устоишь. Все будет пущено на ветер, в душе мамона и тоска. Дитя мое, нет хуже смерти от жажды возле родника. Кусты царапают о стекла, усни, дитя мое, усни. И наша звездочка поблекла, и мы теперь совсем одни.
Прослушайте наше объявление.
Православный колледж «Добрая школа» на Сольбе при Николо-Сольбинском женском монастыре принимает абитуриентов на 2024-2025 учебный год на 4 специальности: хоровое дирижирование, поварское и кондитерское дело, конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности, декоративно-прикладное искусство по направлениям, художественная керамика, художественная вышивка, иконопись. Прием документов с 20 июня 2024 года. Телефон приемной комиссии 8-48-52-60-70-45. Адрес колледжа: Ярославская область, Переславский район, местечко Сольба, улица Центральная, дом 15. Подробности на сайте колледжа «Добрая школа» на Сольбе, колледж.сольба.ру.